Давайте вспомним, что мы находимся с нашими товарищами, где бы они ни находились, далеко от нас физически, и абсолютно вместе с нами в этой одной единой связи. Тема сегодняшнего урока – распространение. В конце урока вчерашние вопросы, и те, кто захочет еще задать по вчерашней теме, мы сможем также пройти. Так что готовьте вопросы, лучше всего, если вы их заранее будете записывать. Мы с вами уже говорили не раз о том, что для того, чтобы правильно понять любую идею Каббалы, любое правило, надо начинать сначала. Рабаш это очень четко прописывает в своих статьях. Известно, что Творец и начинает плясать с первой точки творения. И оттуда идет уже к тому месту, о чем он хочет рассказать. Так вот, то же самое распространение. Я чувствую, что это слово, оно нехорошее. Это как будто агент по продаже. Какой-то коммивояжер, какой-то там страховой агент, который там по квартирам бегает и продает там свои полисы или еще что-то. Распространение – это как будто нам что-то надо обязательно вот напихать людям. В нашей жизни, в наше время, действительно, это слово и вообще распространение чего бы то ни было, любого товара, это, ну, коммерция. И нам также чувствуется в этом слове, когда мы говорим о распространении Каббалы, какая-то коммерция, какой-то бизнес, что-то мы продаем, какую-то выгоду, значит, имеем, кого-то, значит, надуваем, что-то здесь нечистое. Значит, надо как-то это обернуть покрасивее, значит, это надо как-то всунуть так, чтобы человек не заметил, что это ему всовываем. А тем более, если бесплатно, значит, вообще это как-то непонятно, кто мы такие, миссионеры какие-то, чего мы хотим тогда от них, от людей. Может, мы их приучаем к наркотикам, и потом они не смогут без этого дальше жить и так далее. Короче говоря, слово очень скользкое, нехорошее. А на самом деле вся наша вообще жизнь является распространением, потому что это движение к Творцу, расширением, раскрытием, постижением. Это и есть распространение. Все начинается с распространения, с единственной точки, которая создана как ничто. И вдруг получилось что-то, есть из ничего, ешмиайн. И потом это все распространялось. Первые четыре стадии прямого света, затем миры, вплоть до нашего мира. Последняя духовная ступень, которая прорывается в наш мир своим единственным мельчайшим зарядом духовным. Эта искра прорывается на ступень нашего мира и порождает всю Вселенную через большой взрыв, и вся материя нашей Вселенной из одной маленькой духовной искры рождается, происходит, распространяется и так далее, развивается до нашей Солнечной системы, земного шара и всего, что на ней, на нем. И все это распространение. распространение Творца на творение, для того, чтобы его привести, это творение, под давлением своего света, своего свойства отдачи, к равенству себе. С нашей стороны это называется раскрытием Творца для нас. С его стороны это называется распространением себя на творение. Любое рождение, любое развитие – это распространение. То есть надо понимать, что распространение в его настоящем истинном внутреннем смысле – это значит партнерство с Творцом. Это провести дальше его же идею, помочь ему раскрыться в мире, вместе с ним действовать. Не так, как мы сейчас в нашем постижении желаем идти навстречу ему снизу вверх. Когда мы распространяем, мы идем вместе с ним. И поэтому человек, который этим занимается, он просто является в этом полным, равноправным партнером Творца. Причем более чем равноправным, более чем полным. Потому что вместо него Творец этого сделать не может. Он не может раскрыться в нашем мире. Если бы Творец в нашем мире был раскрыт, то мы бы автоматически бы начали бы за ним бежать, как за чем-то, ну, невероятно дорогим, великим, стоящим, и никогда бы не избавились бы от своего эгоизма. Наш эгоизм бы так бы на него бы замкнулся, на Творца, что мы бы просто, ну, с ума бы сошли от желания получить его. Это свойство, это наполнение. И поэтому он должен скрываться до тех пор, пока мы в себе не заготовим сокращение, первое, цимцумалев, то есть над своим эгоизмом поднимемся, когда сможем раскрыть его не для своего эгоизма, чтобы вот мгновенно взять его и захватить, а чтобы я его мог раскрыть и оставить снаружи вне себя, и стать себя, и образовать себя подобным и противоположным ему. Не для этого нужен щит, экран, который бы меня загородил бы от него. И тогда бы... И тогда бы он смог раскрыться. Вот это Творец, а вот это человек. И между нами находится скрытие. Пять частей скрытия. В той мере, в которой я могу подняться над своим эгоизмом, и даже если мне раскроется Творец, я буду себя сдерживать, в той мере он может раскрыться. То есть скрытие стопроцентное между нами, между ним и моим эгоизмом, все равно всегда остается. Весь вопрос только, насколько он скрывает себя и насколько я скрываю от него свой эгоизм. Допустим, я могу скрыть свой эгоизм на 60%. И тогда Творец может раскрыться мне, а себя скрывая всего лишь на 40% остальных. То есть величина моего экрана, моего антиэгоистического на себя, на свой эгоизм, она раскрывает Творца. Почему? Да потому что в тот же момент, когда я образую экран, он может с себя экран этот снять. В той же мере. И таким образом мы достигаем с ним постепенного раскрытия партнерства. Так вот, распространение Каббалы, раскрытие Творца творением, это не противостояние с ним, как обычно мы противостоим, а движение вместе с ним. И как мы знаем, всегда в духовных движениях есть два противоположных направления. Так вот, нам надо быть в обоих из них. С одной стороны, я работаю как бы против Творца, скрывая себя, даю Ему возможность раскрыться. Это согласно этому чертежу. Чем больше у меня экран, тем меньше экран у Творца. Но в итоге сумма этих экранов должна быть стопроцентной. Защита между высшим светом и моим эгоизмом. Это с одной стороны. А с другой стороны, я должен быть партнером Его. Не против Него, а вместе с Ним. И здесь я могу идти впереди. А Он как бы облаченный во мне, когда я распространяю знание о том, как Его раскрыть в мире. Я являюсь Его посланником. Я являюсь Его агентом. Я являюсь Его рукой. Его, ну, я не знаю, как сказать. Это надо почувствовать, насколько важна эта миссия в распространении для Творца. Я не говорю о людях, которые страдают и не понимают, как маленькие дети, почему страдают, и не хотят слышать о этом лекарстве, которое ты им предлагаешь, потому что оно горькое. Это отдельный разговор, подход к людям, каким образом прийти к ним, убедить, рассказать, упаковать это горькое лекарство, потому что это антиэгоистическое. Упаковать его в сладкую оболочку, как обычно делаются сегодня в мире, в нашем лживом мире, лекарства. Любое лекарство, оно горькое. Каждое лекарство – яд. Вы знаете это из эмблемы змеи над чашей, медицинской эмблемы. Каждое лекарство – это яд. Именно поэтому оно лечит. Потому что яд против яда. Потому что лечит, в принципе, неполадки нашего эгоизма. И поэтому, или мы делаем свечки, знаете, для маленьких детей, или мы делаем какую-то сладкую оболочку. Что мы можем предложить взрослым, когда мы приносим им наше лекарство? Какую сладкую оболочку мы можем им дать? Это один вопрос, то есть как предложить себя человеку, как подойти к нему, как ему начать рассказывать о его страданиях. Это плохо. Подумают, что мы играемся на человеческих страданиях, желая якобы чего-то свое продать и заработать. Но если мы четко понимаем, что здесь мы являемся посланниками Творца, и Он за нами стоит, и я здесь, в этом моем движении, являюсь вперед смотрящим. Я Его посланник. Он за мной смотрит, Он за мной следит, Он идет со мной, Он работает во мне. Здесь мы можем Его обнаружить. Мы не против Него стоим. Я работаю не против своего эгоизма для того, чтобы скрыть его и таким образом раскрыть Творца. Как на этой картинке. Нет. Я здесь иду вместе с ним, в паре. Даже если я огромный эгоист. Даже если я абсолютно неисправленный человек. Именно благодаря тому, что я такой, я могу обратиться к другим, я могу подойти к ним, я могу передать им какой-то каббалистический источник, какое-то объяснение. Более верное, менее верное даже не имеет значения. Творец во мне сидит, этот свет будет действовать. Как будто то, что мы сейчас изучаем с вами, мы правильно понимаем. Кто это может нам подтвердить? А высший свет действует. Как будто то, что делает ребенок, он делает умные вещи. А он учится и растет. Так вот, мы должны с вами это понимать, что наше распространение является особой миссией и уникальной возможностью идти в паре с Творцом. Вот ощущать, что Он в тебе, говорит в тебе, находится в тебе, и ты действуешь сейчас вместе с Ним. И поэтому здесь не может быть никаких проблем, страхов, каких-то смущений, стеснений, каких-то... Ничего этого быть не может. Ты должен четко понимать, что этим не только для человека ты оказываешь большую услугу, ты этим, в принципе, оказываешь услугу Творцу. Так что распространение, оно совершенно не... Может быть, не то слово, которое здесь подходит, но... Пока мы, в принципе, другого не нашли. И на иврите оно звучит неправильно, и на английском оно звучит не очень красиво. Но ничего не сделаешь. Это так. Но нам надо понимать внутренний смысл, внутреннюю силу и уникальность, которая дана человеку, уникальная возможность. Когда он... может неисправленный, ничтожный, маленький, ничего не понимающий, запутанный, сделать такое движение в нашем мире, такое действие, которое на самом деле духовно. Так что нам ни в коем случае нельзя этим пренебрегать. Мы без этого не обойдемся. Каббалисты веками мечтали о времени, когда можно будет распространять каббалу. Вы слышали, наверное, и не раз много об этом рассказов, особенно уже про Бааля Сулама, как он это пытался делать. Пишет один в своих воспоминаниях, что он говорит, когда я услышал про Бааля Сулама, я прочел его книжку, там одну, вторую, я увидел, что это огромная мудрость, высшая, духовная, небесная, которая не дана, в общем-то, в наше время никому другому. Я нашел его, этого человека. Где я его нашел? Я его нашел... в маленькой типографии в подвале в Иерусалиме, в таком полутаком затопленном помещении. Зима, такая погода промозглая, сырая, холодная, и у него уже пальцы скрученные от свинцовых этих букв. И он все равно с ними набирает эти листы, книги, Зоар, и только горит этой надеждой, что вот выйдет эта книга, и человечество ее возьмет и обретет с этим возможность выйти из своего вот этого вот наинизшего, несчастного, никчемного состояния. Каббалисты во все времена стремились любыми путями, хотя каббалу надо было скрывать, но где-то как-то среди учеников, среди каких-то людей, где хоть немножко как-то пропускать немножко эти знания, подталкивать человечество вперед. Поэтому мы должны понимать, что распространение – это жизнь, как в нашем мире. Это движение вокруг, вперед. Это рождение. Что будет, если вдруг мы перестанем рожать? Следующий род, следующее поколение. Все, на этом кончится вся жизнь. Вот и так, и здесь. То есть это... огромная миссия духовная, которую может делать каждый. Начинающий, неважно кто и неважно как. Вы идете здесь вместе с Творцом, вы пытаетесь сделать и все. получается, неважно каким образом. Вам может казаться, что плохо, зачем я так говорил, если бы по-другому, то это было бы, может быть, лучше, или не имеет значения. Я вас уверяю, всегда будет результат все равно положительный. Главное – разбрасывать семя. Оно упадет и прорастет, это уже не наша работа и не наша забота. Это один из аспектов распространения. Второй из аспектов распространения – это что нам само действие это дает. Оно нас соединяет вместе. То есть это действие самое прямое, самое простое, самое натуральное, настоящее по соединению душ в одну душу. То есть это действие по исправлению. Это возвращение всех нас в ту же систему, в которой мы были до разбиения души. И здесь тоже. Неважно, кто вы, что вы, неважно ваши намерения какие-то особые, ничего не важно. Вы сделали что-то для распространения, это значит, вы сделали что-то для объединения всех душ вместе. То есть вы этим вызвали уже исправление в мире. Этого уже не отнимешь, потому что действие в нашем мире всунули кому-то, вот сейчас мне дали как раз-таки, меня тут... как сказать, не подвязывают, да, распространять. Вот, они хотят, чтобы вы купили 5 книг одинаковых, да? За сколько? За 15 долларов. Да? Для распространения. Это московская группа всем нам предлагает и просит, они организаторы конгресса, надо нам им помочь. Вот. К чему я это говорю? Что вот я возьму эту книжку, значит, $3 книжка, да? Ну, наверное, стоит, я не знаю. Значит, я возьму эту книжку. Если я ее кому-то дам, вы учитесь, как надо объяснять, как надо распространять. Если я ее кому-то дам, не имеет значения, какие у меня личные эгоистические интересы. Не имеет значения, кому и что. Я отдал, я сделал действие. Все. Кто-то взял. А дальше меня не интересует, что он с этим будет делать, каким образом это на него подействует, поймет он там что-то или не поймет. Это меня уже не касается совершенно. Само это действие, он уже духовное, само по себе, и оно записано на мой счет. Я не хочу об этом так грубо говорить, записано на мой счет, как обычно, знаете, в религии говорят, вот, там, после того, как я умру, я получу чего-то. Мы знаем, что после того, как мы умираем, ничего мы не получаем. Но неважно. Я записываю это действие на свой счет, оно меня продвигает. Оно меня продвигает. Рабаш предлагал, хочешь... сделать доброе дело, купи там 10 комплектов. Я извиняюсь, я перевожу внутри иногда слова. Купи 10 комплектов Зоара, допустим, с Пируша Сулам, раздай. Все. Там, у нас были такие случаи, когда умирает отец или мать там у кого-то. У наших там в ту бытность умирала. И тогда человек хочет сделать ну, какое-то доброе дело. Ну, в счет его умершего там родственника, родителя. Так это то, что советовал Рабаш. Возьми несколько экземпляров, купи. Книги Зор или там... Ну, в то время ничего не было. Не было еще остальных. Ни Прихахам, ничего не было. Было только Талмуд Эсерсферот и книга Зор. Говорит, возьми... купи и раздай. Все. Вот вам пример, очень простой. Так что это распространение является... Я даже не могу найти слова, насколько оно, это действие на самом деле внутренне, глубоко духовно. Мы этим посылаем свет по всем связям между нами и всеми остальными людьми. Причем можем это сделать на нашем уровне, при наших никчемных возможностях и денежных. Это не так страшно. Вы тратите намного больше на всякую ерунду в своей жизни. И самое главное, что мы кроме этого, в принципе, между нами говоря, никакого другого духовного действия сделать не можем. Ни внутреннее, ни наружное. Ни в чем. Разве только если человек преподает. Но и то он уже преподает тем людям, которые привязаны. Это уже не та система отдачи. Это уже наполнение, обучение, здесь завязаны общие эгоизмы. Это уже не то. Вот всунуть кому-то что-то, это действительно дать человеку контакт с общей, дать человеку контакт с общей системой душ, это самое главное. Это вот как зачатие. С этого начинается новая жизнь. Поэтому Баля Сулам пишет так. Только вследствие распространения каббалы в массах. А кто может распространить? Не Творец? Мы. Только вследствие распространения каббалы в массах удостоимся мы освобождения. Ну, от своего эгоизма он подразумевает. Как каждый из нас, так и все человечество. Только распространением каббалы мы достигнем цели, ради которой созданы, поэтому необходимо самое широкое распространение каббалы в массах. Распространение каббалы и исправление человечества зависит одно от другого. То есть, чем больше будем распространять, в итоге мы не знаем, каким образом это действует так, что это вызывает исправление. Вот представьте себе, мы сейчас с вами издадим, допустим, там, 1 000 000 книг. И начнем их разбрасывать в мире. Мы хотим или не хотим, это вызовет непременно новый всплеск исправления в мире. Не важно, сколько человек будет получать из этой книжки. Она будет у него. Она будет рядом с ним. Он, может быть, ее откроет один раз. А может, даже не откроет. Не важно. Это уже не наша забота. Это уже Творец будет там делать с каждым из них. Чего-то надо. Даст ему какую-то мысль, как и нам когда-то, каждому из нас. И вдруг мы оказались здесь все вместе. Распространение каббалы и исправление человечества зависит одно от другого. И потому мы обязаны открывать центры. Слушайте, что он говорит. Потому мы обязаны открывать центры. Выпускать книги. Ну, в то время ничего кроме книг не было. Надо понимать, это писалось почти 100 лет назад. 90 лет назад. Дабы ускорить распространение каббалы среди самых широких масс. Это предисловие книги «Паним Меирот». Это первая книга Баля Сулама, которую он написал на «Древо жизни». Это комментарий на «Древо жизни» Ари. Это где-то 1926-1927 год, по-моему. Так что, представляете, в то время он об этом писал уже. То есть, где-то 90-95 лет назад. У меня даже нет слов, я вам скажу, откровенно говоря, как-то распространяться на столь очевидное действие, которое каждый из нас может сделать, но и при том совершенно, вот каждый день сделай что-нибудь такое, и все. И у тебя откладывается твои духовные действия, которые в итоге дадут результат. И я говорил это не раз, может быть, я недостаточно объяснял, но я понимаю свое продвижение вперед только лишь благодаря распространению. Только. То, что мне дал Рабаш, это могло остаться внутренним грузом. Это надо проживать, это надо обработать. Учитель сам ничего, он только дает. А все остальное, это как вы учитесь в университете, кстати говоря. Это не на многим отличается. Вы не думаете, что Рабаш так вот взял, все проживал, всунул и вот так вот Лайтман полетел. Ничего подобного. Никакого взлета и никаких полетов. Это все только лишь, и он меня сразу же воткнул в распространение. Я вам говорил, что через полгода примерно после того, как я к нему пришел, я ему сказал, что есть возможность преподавать в центре Кабалы Берга в Тель-Авиве. Он говорит, давай, иди. И я там провел, там, не знаю сколько там, занятий там, десяток занятий, и эти все парни пришли к нам заниматься. После этого у меня с Бергом уже нехорошие отношения, естественно. К чему я это говорю? К тому, что Рабаш все это знал. Более того, даже во время занятий, когда я там был, он мне звонил туда. Мы с ним обычно ездили на море или в парк в эти утренние часы. Но если я в этот день должен был бы там преподавать, я преподавал им утром с 9 до 11, по-моему. Потому что я преподавал не просто людям, которые туда приходят, а преподавателям, парням, которые работали там у Берга, лекторам. Так мы в это время не ходили, он готов был отменить наш выезд куда-то там на море или в парк. Для него так это было важно. И он мне звонил посреди занятий, спрашивал, ну как дела, что они спрашивают и так далее. То есть, ну без этого невозможно. Распространение в нашем мире, если его не будет, представьте себе, если бы не было распространения каббалистических источников, то наш мир двигался бы страданиями. Потому что эгоизм постоянно развивается из поколения в поколение, и в каждом из нас. И мы бы просто больше страдали, больше страдали, больше страдали, как маленькие животные, которых все время бьют, и они не знают, из какого угла куда кинуться. Вот такое мы бы имели с вами внешний вид такой. Понимаете? Только лишь почему нас приводят, куда же нас приводят? Нас приводят к месту, где можно получить знания с помощью какой-то книги, с помощью какой-то радиопередачи, телевизионной, интернет сегодня есть там и прочее, прочее. То есть эту медию надо подготовить, ее надо распространить, ее надо как можно в большем пространстве, объеме протолкать. Расставить эти гвоздики, крючки, на которые зацепятся люди. Это наша работа. Без этого, вот представьте себе, если каббалистической информации в мире не будет, то на страдания нету ответа. Человечество пройдет в конечном итоге, оно убедится, что религии ничего не дают, что методики всякие эти духовные ничего не дают, ничем нельзя забиться, ничего нельзя сделать, только с утра до вечера наркотики. Ну, больше ничего не остается. А как еще себя можно отключить от страшной действительности, которая вот надвигается все больше, 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 опустошенность? Ничем больше. Поэтому распространение каббалы – это просто вызов, это ответ на вызов Творца. В той мере, в которой он вызывает в мире страдания, он нам, в принципе, говорит, в этой же мере вы должны навстречу мне наполнять человечество методикой решения этих страданий. И поэтому мы здесь можем измерить, в правильном ли темпе мы двигаемся в своем распространении? Оно должно быть в идеале такое, что те люди, которые спрашивают себя на вопрос о смысле жизни, знаете, с этого начинается предисловие к учению о 10 сферот, они могут найти книжку, в которой будет ответ. Смысл жизни, то есть смысл страданий, иначе человек не спрашивает, почему я живу, он просто наслаждается. Он начинает спрашивать, когда ему плохо. В чем смысл? Когда он может взять где-то нашу книгу, нашу передачу, где-то наткнуться на нас в интернете, причем легко, просто, каждый на своем языке, в какой-то удобной ему части интернета, библиотеки, магазина, неважно где и что. Он наткнется на это и получит ответ. Все. Смысл страданий, чтобы привести тебя к подобию высшей силы, к раскрытию высшей силы, чтобы заставить тебя стать вечным совершенным. По-разному можно это обговорить. То есть распространение не является каким-то маленьким довеском, который мы как бы вот дополняем свои занятия, дополняем свои духовные поиски. Вот еще мы рядом и распространяем, чтобы там, может быть, Бнейбаруху сделать какую-то услугу или чего-то еще. Иногда я так я чувствую от людей, что они вот, дескать, таким образом, ну, выражают свою благодарность, как бы делают одолжение. Но это абсолютно неверно. Никакого одолжения вы не делаете никому. Если вы помогаете человечеству, вы привлекаете его к себе, вы присоединяете части своего кли к себе. Если вы распространяете, вы делаете единственное духовное действие, которое вы сегодня в состоянии делать. Поэтому надо нам четко различать в нашей организации товарищество. Это там, где мы между собой. И это самое главное, в общем-то, все равно. Там, где мы между собой объединяемся и пытаемся создать духовный сосуд для раскрытия свойства отдачи, для раскрытия Творца. И затем с помощью вот этого вот, с этой попытки, с этих действий, направленных на объединение, мы действительно идем эту идею распространять. Что же мы распространяем? Мы распространяем в итоге что? То, что мы производим. Что мы производим? Мы производим информацию о исправлении, о объединении всех в одну единую цельную систему. И если в этом, конечно же, находятся и наши какие-то внутренние попытки объединиться, то тогда и вручаемая человеку книга, там, видик какой-то или что-то, они, естественно, подействуют. Далее. Не путать ни в коем случае группу и производство и распространение. Абсолютно нет никакой связи одного с другим. Распространение – это наше предприятие. Там люди могут работать на зарплате. Там могут работать люди посторонние, с улицы. У нас сейчас в Нейбарухе есть таких несколько человек. Они, правда, потихоньку вдруг обнаруживают себя тоже среди нас. Но это не имеет значения. Это просто специалисты, которых мы взяли на зарплату. Потому что нуждаемся в таких людях. Нам еще сейчас надо будет брать одного или двух в интернет-отдел. Потому что, к сожалению, мы не успеваем за развитием. И предприятие не имеет никакого отношения к группе. И не путать одно с другим. Предприятие – это действительно предприятие по созданию каббалистических медиаматериалов. Всех. На любых носителях и так далее. То, что сегодня принято в мире. И распространение этих материалов. Это тоже, чем должно заниматься, в принципе, предприятие, привлекая к этому уже наших товарищей, которые и не работают на предприятии. Но они в этом принимают участие, потому что заинтересованы в этом, исходя из своих духовных интересов. Вас никто не заставляет делать ничего ради кого-то. Делайте ради себя, только поймите – Что вы этим для себя действительно делаете? Какую огромную услугу самому себе? Чтобы не казалось вам, что вас заставляют покупать книжки, навешивают вам какой-то там дополнительный паёк, там чего-то. Это все для вас. Кому может быть выгода из нас от того, что мы это все распространяем? Далее, с другой стороны, как говорил незабвенный Владимир Ильич, по-моему, да, то газета это не только коллективный агитатор, но и организатор. Что-то вроде этого. Так вот, распространение является огромным, серьезным организационным базисом для объединения нас. Когда мы издаем какие-то материалы, их сразу же переводят, их сразу же перепечатывают. Я возвращаюсь там с Южной Америки, с Северной Америки, с кипой газет, которые перепечатывают наши материалы, немножко их обрабатывают под свою там местную специфику, ментальность и так далее. То есть мы на распространении на этом живем. Во-первых, это нас объединяет. Это нам позволяет связаться друг с другом. Необходимость быть в большей связи. И это нас выводит на улицу. Мы обязаны между собой соединяться. Мы обязаны что-то делать вместе. Это как в семье. Есть что-то общее, есть общее хозяйство, дети. Значит, есть семья. Если бы этого общего не было, то это просто встречающиеся иногда там люди. Так что распространение, оно очень связывает нас между собой, нам надо это ценить, и в принципе оно нас создает, оно нас формирует. Поэтому нам надо обращать внимание на именно результативность вот этого процесса для нас самих. Оно закладывает правильные основы за отношения в группе. На основании этого мы строим свои предприятия. Мы начинаем понимать больше то, что мы изучаем. Описывая книги, создавая картины и так далее, там, телевизионные и прочие всевозможные медиа, инструменты такие, мы ведь начинаем лучше понимать материал. У нас сегодня на утреннем уроке сидят люди, которые немедленно печатают, немедленно записывают, на какой минуте что говорилось. Они вам лучше рассказывают, даже я этого не знаю. Они это все делают, я в это вообще не вмешиваюсь. Затем это все быстренько переходит на переводы. Делается из этого, из любой части урока краткие вырезки, самые главные темы, самые главные идеи. И это все обрабатывается огромным количеством людей, переводится, потом это идет в блог, я получаю текст, я его сразу же обрабатываю и сразу же посылаю в блог. Из этого блога сразу же остальные другие блоги формируются. И все вот это крутится вокруг утреннего урока, и в этом задействовано огромное количество людей. Любой вид распространения, он тоже нас объединяет. То есть нам это необходимо лично нам самим, а не тому человеку, которому в итоге достанется результат десятков наших товарищей. Но они для того, чтобы выпустить эту книжку, этот фильм, этот клип, они при этом должны были объединяться и работать вместе, и между собой вариться. Это важно. Важнее, может быть, чем сама эта книга и чем то, кто ее получит. Хотя и это, само собой, дает свой результат. То есть, вы не представляете, как занимались каббалисты раньше. Я когда пришел к Рабашу, то были две книги всего лишь. Это «Талмуд Эсеросферот» и книга «Зоар». Книга «Зоар» вот такая, и «Талмуд Эсеросферот» такой. Вот и все. Появилась потом книга, которая называлась «Сефер Агдамот». То есть взяли из Талмуда Эсеросферот предисловие, и предисловие из книги «Зоар», четыре предисловия, и из этого сделали книжку. То есть то же самое. Сделали еще одну. Но зато она была тоненькой, состояла из предисловий, ее можно было там кому-то давать или самому хоть читать. Потом вышла книга «Матан Тора». Тут уж все начали вообще смеяться. Кому вообще нужна эта книжка? Потом только убедились, что она все-таки производит определенный эффект. А вообще, в принципе, все было построено на том, что мы приходим, и мы слушаем. Я когда пришел к Рабашу, люди сидели и слушали. Там было-то всего, каждое утро приходило к нему 6-7 человек, еще в основном те, которые занимались с Балисуламом, такие все старики, там, 70 лет и старше. И они ничего не записывали, им все это не важно, они шамкали так. Даже было непонятно, что они там говорят. И читали, и все. И вот так вот Каббала изучалась. Представляете, сколько с тех пор вообще произошло всего? Да? Это 30 лет. И смотрите, что за 30 лет произошло в мире с этим. Сколько, какое огромное количество вдруг книг, какой всплеск, взрыв, какие виды материалов, на каком уровне изложены, на скольких языках. Этого ведь не было абсолютно ничего. Я говорю оригинальных материалов, хороших материалов, настоящих, не таких всевозможных. То есть, если мы хотим достичь с вами исправления, распространения, это просто должно быть у нас перед глазами как первейшая необходимость. Каждый день любой человек, насколько бы он ни был занят, должен себя спросить, сделал ли он что-то в этом. В соответствии с этим он может точно измерить, насколько он все-таки двинулся вперед. Как я уже сказал, если ты хоть что-то сделал в этом, всунул куда-то что-то, обработал, послал и так далее, это остается в мире. Это ты сделал. Оно уже записано. Все остальное это неизвестно. Значит, это с одной стороны. С другой стороны, все-таки очень важно в распространении наше намерение. Никуда не денешься. Если мы при этом, с тем, что мы отдаем материальный какой-то предмет, или линк, или там еще чего-то, неважно, это стоит что-то, или это бесплатно, или это неважно, но мы связываем человека с каббалистической информацией, с информацией о его душе, о его исправлении, о том, что происходит в мире, почему, для чего и как, и так далее. Очень важно наше намерение внутри этого. То есть распространение, оно может быть с любым намерением, но в то же время жалко делать это действие, если внутри него ты ничего своего не отдаешь. В мере твоей отдачи, свойства отдачи, которое внутри этого находится, ты в итоге получаешь. Поэтому желательно, в общем-то, участвовать в этом с намерением. То есть, что я хочу сказать, распространение само по себе обязывает нас, вызывает в нас потребность, уж если мы распространяем, внутри этого проводить правильные намерения. То есть это, кроме того, вызывает в нас обратную реакцию, заставляет нас внутренне расти. Ну и далее. Какие перспективы вообще у нас в этом во всем есть? Ну вы знаете, перспективы огромные. С каждым месяцем мы начинаем вдруг обнаруживать наших новых и новых товарищей. Вдруг в Индии сотни человек, в Пакистане, на севере где-то там, чуть ли не на Аляске это, да, в Южной Америке, в Австралии. Вы знаете, что практически во всех странах мира у нас есть наши товарищи. Многие из них вынуждены скрывать себя, по различным причинам, но, в принципе, нас знают, нас видят, нас чувствуют, нас понимают, и это то, что мы достигли практически за последние несколько лет. До этого была подготовка, длительная, конечно, но сейчас это идет все по экспоненте. Я надеюсь, что в этом году мы сможем сделать рывок и очень сильный в распространении на английском языке, а это все-таки самый центральный, самый серьезный базисный язык интернета и так далее. То есть я надеюсь, что мы прорвемся в мировую медиа, заметно прорвемся. В любом случае, развитие распространения, оно зависит от двух параметров. Первое – это нас, насколько мы сможем себя преподнести правильно людям. И второе, конечно, от потребностей людей, то есть от меры страданий в мире. Страдания могут быть двух видов. Страдания физические, нравственные, всевозможные, в чувствах, в постижении, в знаниях, в отсутствии их, в непонимании, в общем, любого типа страдания. Это страдания не те, о которых мы говорим. Мы хотим страдания, то есть желания. То есть пустоту, которая может принять в себя свет. То есть страдания наши, эгоистические, надо заменить на страдания другие. На страдания по свойству отдачи и любви. Так оно называется, страдание любви. Когда страдаешь от того, что любишь, это страдания сладкие, это страдания хорошие. Мы любим такие страдания. Каждый из нас, может быть, вспомнит, если вы еще не совсем постарели, что было у вас, может быть, что-то такое в детстве, там, в далеком, когда вы страдали, вот, в смысле, кого-то любили. На нашем уровне, на земном, простом, в юности. Нам дано такое свойство ощутить в себе, для того, чтобы мы примерно представили страдания любви. Ну, естественно, что в духовном это не эгоистически страдается, не на основе там всяких гормонов, но страдания могут быть сладкие, желательные, романтические. Вот к такому типу страданий мы должны привести человечество вместо страданий, которые оно ощущает и может ощутить в будущем, если вовремя не получит сведения о причине своих этих земных страданий. Если поймут, зачем земные страдания, для того, чтобы обернуть их в страдания любви, в страдания по Творцу, в страдания по высшему миру, то эти вот страдания, они сразу же и получат свое наполнение. Так что перспективы распространения у нас очень серьезные. Я думаю, что этот год он будет годом большого прорыва в распространении каббалы в мире. Я думаю, что каббала, кроме того, она станет не только востребованной, как идея сама по себе, а вокруг нее начнут создаваться, вокруг истинной каббалы, истинного ее распространения, начнут создаваться всевозможные, как вокруг любого необходимого товара, будут создаваться всевозможные, мероприятия и предприятия. Будут торговать, будут продавать. Главное, чтобы правильную каббалу продавали и преподавали, и торговали. Я надеюсь, что мы сможем организовать хорошие студии, где будут выпускаться хорошие фильмы, и мы будем их продавать, потому что они будут действительно востребованы человечеством с одной стороны, с другой стороны, это действительно должно быть поставлено на серьезную коммерческую основу. Это сегодня мы только так вот действуем из наших маленьких средств. А в принципе, я думаю, что это все впереди будет поставлено на серьезную коммерческую основу, и вокруг этого будет крутиться огромное количество людей, предприятий, мероприятий и денег. И мы должны будем это делать. Потому что иначе все это не развернешь. Мы должны будем создавать университеты, обучать людей через радио, через телевидение. Просто мы их должны обучать тому миру, в который мы входим по неволе все вместе сейчас. Мы начинаем ощущать себя глобально связанными. Но это только предварительная стадия. Мы должны войти в эту глобальность вместе все. Вот как в нее войти правильно... А так мы просто остановимся на этой ступени и будем страдать. Если Каббала не раскроется миру, у человечества не будет ответа на вопрос страдания. Оно просто будет больше страдать, и все. Поэтому надо будет всех обучать, как говорит Баля Сулам, как говорят каббалисты. Каждый, как сказано, и все познают меня от мала до велика. А каким образом познают? То есть вы представляете вообще, о каком распространении в будущем мы говорим? Об обучении буквально каждого человека, всех детей, начиная с грудного возраста, совершенно новому миру, новым взаимоотношениям, нового отношения ко всему, нового восприятия реальности. Это перестройка, которая в нашем мире произойдет. Это наш мир должен внутренне подняться до мира бесконечности. Вот так, как мы сейчас с вами находимся в этом мире. Наше сознание, наше осознание, понимание, ощущения должны стать такими, чтобы мы почувствовали сквозным все эти миры. И все они объединились вместе с нами в одном так называемом состоянии бесконечности. То есть полная связь между всеми нами – в абсолютной гармонии между собой и с Творцом. Это должно здесь быть, в этом мире. Вот сейчас, как мы с вами находимся, в наших дополнительных ощущениях. То есть, вы представляете, насколько наш мир должен дополниться предприятиями по распространению, по обучению каббалы. Для всех уровней, на всех языках, во всех средствах информации, в школах, на предприятиях, где угодно, человек должен себя перестроить полностью. И поэтому здесь не обойдется такими сегодняшними нашими средствами. Это будет огромнейшее предприятие на коммерческой основе. И это будет востребовано в мире, эта информация. Эти фильмы, эти университеты заочные и очные всевозможные, эти курсы, эти игры для детей. Ну, в общем, все. Так что впереди у нас очень большая работа, а вообще в перспективе каждый из вас, он должен готовить себя к тому, чтобы быть... источником, правильным источником этой информации. Вот это, в частности, вкратце немножко, что я хотел сказать о слове, которое называется распространение. Вопросы? Или уже все ясно? Ну?
Hello. Раф, распространение на интернете имеет два аспекта. С одной стороны, мы строим там свои как бы базы, наши сайты, создаем много материалов. С другой стороны, есть сотни людей, которые потом берут эти материалы, эти линки и как бы несут их в пространство интернета. Вот там, когда ты оказываешься на чужих территориях, должен быть очень осторожным. Да, для того, чтобы в правильное место, в правильный момент, в правильную тему вставить тот или иной линк.
Вы зря задаете мне такие вопросы. Давайте что-то очень общее.
Очень общее то, что у каждого, кто работает там, возникают такие состояния, когда ты просто...
Значит, вы должны обратиться к такому человеку, который может вам на это ответить. В каждом случае вы должны выработать между собой правильную систему обработки информации, четкие какие-то законы, куда и как ставить, что
это
я...
Есть, это
я в этом
есть.
Отношении я ничем
нет,
помочь
нет, вопрос,
не могу.
Вопрос о внутреннем состоянии человека, который занимается такого рода распространением. У него порой возникает просто отвращение к этой... к этому виду распространения, потому что он должен через себя пропустить огромное количество вот этих чужих мыслей, чужих...
У тебя, по-моему, двое детей, да?
Трое.
Трое, слава богу. Ты... Они уже взрослые, да? Да. Ну, я думаю, ты их когда-то умывала, подмывала, вытирала, обтирала. Угу. Вот это нам надо делать с миром тоже.
Прекрасно, спасибо.
Здравствуйте, Раф. У меня такой мучительный вопрос по распространению.
А что ты мне вдруг здравствуйте?
Ну,
так. Ну ладно, продолжай.
Дело в том, что я писатель, и на данный момент, в общем-то, профессиональный. И у меня постоянно идут такие выяснения, я очень много мнений слышу насчет того, что... Ну, распространение, главное, это вот внутреннее, и поэтому как бы какие-то действия, они должны проводиться именно группой, да, а писать книгу это ну, достаточно, ну, вернее, совершенно индивидуальная работа. Угу. Вот, вплоть до того, что я даже начал писать уже сейчас вот как раз книгу, я пишу художественные тексты, вот, и, в общем-то, я чувствую в себе силы, сделать что-то такое, вот довести кабалу таким образом, ну, как бы не то, что там обмануть или что-то, а ввести
людей... Я понимаю.
Людей,
облачить ее в какую-то
да, художественную форму,
другую форму.
И привести вот все угу. эти, как бы, посылы, мысли и так далее. Вот, но у меня такое ощущение, что как бы я отделяюсь, вот я погружаюсь в этот процесс, отделяюсь от группы. И, ну, и меня, в принципе, немногие об этом говорили, что главное это единство, быть вместе. Вот что-то такое, как бы, можете вы сказать по этому поводу?
Я знаю это состояние, и у нас есть люди, которые все равно пишут. Правда, не как ты, а по заказу, допустим, на английском языке или на иврите. Я практически последние книги, которые выходят под моим именем, я их не написал. Это все пишут мои ученики. И, конечно, эта работа уже такая, это индивидуальное погружение, это не совместная работа с остальными. Но если человек работает и делает нам какую-то программу для компьютера по распространению, так он тоже не со всеми варится вместе. Это не так страшно. Я думаю, что это не проблема. Единственное, что надо иногда, может быть, советоваться, но не со всеми просто так выносить это на форум, потому что ты получишь 1000 мнений и ничего никакого толку. Но, может быть, как-то все-таки советоваться, потому что получалось у нас в прошлом, что писались всякие художественные произведения, но кабала в них настолько подавалась не кабалой и вообще не упоминалось о ней, что практически человек думал, что это, ну, психология какая-то или что-то. То есть он все равно, он... Если мы не говорим, в итоге мы пришли к такому выводу, и вот у нас, и в Америке, и везде, что если ты человеку не даешь слово «кабала» в итоге, и не показываешь точно, где это находится и почему, то он воспринимает все, что ты ему сказал, как какую-то психологию. И это его никуда не ведет, не отталкивает, не приближает к истине. Не производит никакого действия. Когда-то я тоже думал, что вот мы вместо слова «кабала» будем употреблять какие-то другие слова, там «природа», там «равновесие с природой», там еще чего-то. И всегда есть такое побуждение снова как бы к этому вернуться. Ты видишь, тебе кажется, что вот так сможешь забросить легко в мир эти идеи. Ты можешь их забросить, они работать не будут.
Раф, как раз вот в этом смысле я полностью с вами согласен. И я хочу назвать эту книгу, вот сейчас уже есть название у меня внутри, «Девять первых». Я думаю, что тут не будет никаких уходов от каббалы. Как раз
начало. Ну, тогда пожелаем тебе удачи. И поскорее, чтобы мы ее увидели.
Спасибо, Раф.
Дело в том, что мы живем в России в маленьком провинциальном городке, и очень часто люди не то чтобы никогда не слышали об этом, то есть у них в принципе нет понимания об этом. И когда они частенько видят, допустим, книжки, там на полке подходят и спрашивают, а что это, расскажи. Я могу, в свою очередь, как я считаю, сделать как бы построение, да, на источник информации. Они говорят, нет, ты мне вот это не рассказывай, ты мне расскажи, что там. Я считаю, что я не имею права. Почему? Потому что... А вдруг я неправильно воспринимаю?
Ой,
а
это
вдруг...
не имеет значения. Это все глупости.
Так получится, что никто... я свое неправильное несу дальше.
Никогда, никогда ты не будешь знать, правильно или неправильно, до тех пор, пока не пройдешь много-много ступеней еще и после Махсома. Потому что Махсом – это только духовное рождение. Это ты входишь в состояние, которое называется зародыш, духовный зародыш, и начинаешь развиваться в полном практически непонимании, что с тобой происходит, но ты плаваешь уже в духовных свойствах. Но ты еще с ними не работаешь, то есть тоже не можешь их выразить. И проходят еще какие-то ступени, то есть время, если говорить о нашем мире, прежде чем ты начинаешь понимать, что на самом деле происходит, когда наступает действительно рождение. Вот. И ты начинаешь работать с получением ради отдачи. Это вообще уже ступень, так сказать.
То есть я, например, честно, я побаиваюсь, потому
нечего
что...
бояться.
Да, то есть...
Стоишь? Нет, это не имеет значения. Я еще раз говорю, нам нечего бояться запутывать людей, пытаться надо им объяснить максимум просто все, что ты можешь. А если не можешь, хорошо, если ты сможешь им указать, где написано то-то, 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 вместе со своими маленькими объяснениями. Если он тебя спрашивает книжку какую-то, то хорошо, если ты будешь, ты ему сможешь ответить так, что вслед за тем, что ты ему сказала, ты откроешь и покажешь, что где об этом примерно написано.
Шалом. Раф, я хотел вас... Дело в том, что на первый взгляд кажется, что каббала пока объединяет только евреев.
Мне кажется, евреев-таки она разъединяет. Если бы ты хорошо знал вообще, что происходит с каббалой среди евреев вообще в течение всей истории...
Я знаю. Тут...
Ты знаешь?
Да.
Ну и что, она объединяла кого-то?
Нет, они сами много плохо говорят об этом, я знаю.
Ну.
Но дело в том, что я говорил первый
раз. Ты можешь сказать, что все народы боятся каббалы, может быть.
Да, я об этом...
А евреи ненавидят.
Я об этом вам хотел спросить, что есть люди такие, в кавычках, озабоченные, для которых любая встреча более двух евреев – это уже конференц сионистов. Поэтому вот мне хотелось бы узнать, что для этих людей, чтобы мы могли каббалу глобально распространить, и как...
Ничего, я не понял.
Вот как для вас, как вы считаете, какая связь, вы объясняли между каббалой, философией, там, науки и так дальше. Вот что, я не знал лично, что такое сионизм, вот хотел узнать, что такое для вас сионизм. Каббала объединяет...
Я не понимаю, о чем ты меня спрашиваешь, ты меня извини. Спрашиваешь про сионизм, каббалу евреев, мы говорим о распространении каббалы.
Да, я вот хочу, потому что, вот, понимаете, когда каббала говорим, на главе приходят слова опять иудаизм, евреи. Нужно, мне кажется, людям объяснить, что это...
Мы пытаемся увести каббалу от всех этих определений и показать, что это наука, которая развилась в Древнем Вавилоне, и она относится ко всему глобальному человечеству, которое первый раз тогда проявилось. И только о нем говорит. И с тех пор, из того Древнего Вавилона, когда она проявилась, после этого потихонечку она скрылась, и сейчас проявляется снова, когда человечество снова становится глобальным. Вот и все. Каббала является не какой-то национальной религией, не национальным знанием. Она говорит о том, как всем вместе, всему человечеству объединиться в одно целое. Все.
Спасибо. Ну, мне просто хотелось бы, чтобы это, об этом можно было более так ясно. То есть даже люди не различают между Габалеем, между евреем хотя бы.
Очень и... хорошо. Проси, требуй, чтобы это сделали.
Спасибо.
Покажи.
Израиль.
Да-да. Ну, пожалуйста, видите, вам
Израиль,
хлопают.
Израиль, Тверия. Раиса, 10 лет занимаюсь распространением книг, газет. Хочу обратиться ко всем, дорогие. Можно, да? Мы знаем такое материальное поверье, да? То место, где мы находимся, мы бросаем монетку, чтобы вернуться, чтобы получить удовольствие. Я предлагаю, чтобы распространить наш, оставить духовный след в этом месте, каждому подарить... туристу книжку. Ну, я уже подарила одну книгу, Библия. С удовольствием женщина купила еще две. Говорит, я буду дарить
это,
России.
Вот это?
Да, вот эту книгу.
Это московское
издание.
Московская
книга, и мы оставим все духовный след. Спасибо вам.
רב, אתה מרשה לי לשאול שאלה? תודה.
לא, לא.
האם הקמת מרכזים בערים זה סוג של הפצה? ואם כן, לי לחברים שלי בקבוצת ירושלים יש איזושהי התלבטות בין להגיע לשיעור בוקר בפתח תקווה או להישאר בירושלים ולחזק את כלי ירושלמי ולעשות את
זה. נו, עכשיו אתה שואל אותי על זה. נו, ככה, נו. דברים פנימיים שלנו.
לא, אבל זה יכול להיות גם קשור למוסקבה. אם יש פה מישהו מחוץ למוסקבה...
Значит, он спрашивает так, кто-то будет переводить, он спрашивает так, если человек живет вдалеке от центра, где изучает Каббалу, значит, стоит ли ему тратить много времени на то, чтобы добираться до этого центра, или потратить это время на распространение?
Так? Гам лишеэ бэ мерказ, ки бэ стуга фэца, хафаат бэ телевизия, за нашим роим, а, еш анашим шлумдим, כי זה לעזור לאנשים לצאת מהבית ולהתקלל באיזשהו מרכז.
אני לא מבין, אני לא שומע שאלה.
השאלה האם להגיע למרכזים עיקריים בפתח תקווה ובמוסקבה, או לחזק את המרכז בערים שבן אדם גר בו, כדי לעשות פשוט של הפצה.
לחזק הכוונה היא לעבור, לגור באיזה
מקום? לא לעבור, להישאר באותו עיר שהוא...
Надо ли переезжать людям? Наверное, так. Я не понимаю немножко этого вопроса. Надо ли переезжать людям в те места, где существуют уже серьезные центры обучения, распространения, изготовления всевозможной медиапродукции, как, допустим, московская, санкт-петербургская группа, или у нас там в Израиле, или в Нью-Йорке, в Торонто и так далее. Есть такие серьезные наши центры каббалистические, где... и работают серьезно по распространению и так далее. Или оставаться на своем месте, пытаться на своем месте, где ты находишься, там что-то делать. Это очень специфический вопрос, я не знаю, как на него в общем глобально ответить. Там, где человек нужнее, там он должен оставаться. Нет никакой обязанности оставаться именно там, где я нахожусь, именно в своей деревне, и только в ней, там, среди этих своих, этих самых доярок распространять. Вот. С одной стороны. С другой стороны, может быть, да, я могу это сделать и сделаю лучше и больше, чем где-то в центре, потому что у меня нет особых знаний или чего-то там особенного. А здесь, вот в своем там райцентре, я могу тут много чего навертеть. Надо смотреть, где максимально эффективно человек может это сделать. Это в каждом специфическом случае. А почему задают вопрос? Ну.
Рав, вы много говорите про распространение, и все сидят и кивают головой, говорят, да, 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 а ну, потом, когда приходит время распространять, очень мало людей это делают. Так как сделать так, чтобы люди бежали делать распространение, так как они бегут к вам на урок?
Это проблема, которую вы должны решить сами. Я говорю об этом, а дальше реализовывать это вы должны сами. Я еще раз повторяю, что если человек серьезно, каждую минуту в жизни не занимается распространением, свободную минуту в жизни, то он просто себя обкрадывает. Он не двигается вперед. Вот у меня с собой есть компьютер. Я знаю, что я должен обработать максимум материала по книге Зоар. Да? Не знаю, ну, побывал здесь вчера на вечере на вашем, потом пошел к себе, там рядом со мной такой шум, я не мог спать. Да? Так я печатал, обрабатывал материал. Все. Сейчас днем у меня тоже будет какой-то перерыв, тоже буду обрабатывать. И так далее. В итоге получится там, каждый день получается какая-то часть. Еще, еще, еще. Так я двигаюсь вперед. У каждого человека должна быть, для примера, ничего тут другого. У каждого человека что-то должно быть вот рядом с собой, постоянная какая-то работа, которую он продолжает и продолжает, и еще, и еще. Кроме того, должна быть каждый день желательно обязывающая работа. Вот как у меня блог. Вот на меня это давит. Я знаю, что я должен сегодня его обязательно сделать. Вчера я дал 2 урока. Сегодня с этих 2 уроков я получу там 5-6 постов. Я должен их обработать быстренько и запустить в сеть. Чтобы их успели перевести на другие языки и так далее. То есть мы должны чувствовать себя обязанными. Распространение каббалы – это так, как ты рожаешь. Так же, как ты вскармливаешь. Это вот такое вот отношение должно быть к этому.
На многих конгрессах, на всех, принимают разные документы. Может, нам стоит принять в целях распространения какое-то постановление, обращение к народам мира, например?
Я думаю, это еще рано. Окша.
Вы сказали, что нужно будет распространять во всем мире, и понадобится очень много людей. И вот девушка спросила из провинции, что ей задают вопросы, и ей сложно отвечать, она боится. Это очень характерно для женщин. Может быть, вы можете инициировать написание некой такой памятки для новых людей и для тех, кто не уверен в том, что
памятник,
он правильно...
Памятка для молодого распространителя.
Да, что-то, да, 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 для молодого агитатора. Это первый вопрос. И второй вопрос, вы сказали, что все равно нужно возвращаться к тому, чтобы слово «каббала» фигурировало. Сейчас энное количество людей, мы занимаемся подготовкой новостей и статей для там, где вообще слово «каббала» закрыто, запретно. Но это мучительно на самом деле, и, может быть, уже от этого действительно везде надо отказаться.
Нет, но есть такие разделы в средствах массовой информации, там, в интернете, в газетах и так далее, которые не приемлют еще у себя на своем поле слово «каббала».
Это наш сайт. Я говорю о нашем сайте.
Ну, если наш сайт, так я вообще не понимаю, почему это так, но не важно. Но я говорю о том, что где нас не примут, если будет слово «каббала». Там все-таки надо распространять и без слова «каббала», для того, чтобы подготавливать человека хоть как-то немножечко к этим идеям. А постепенно, подготовив его к этому, он уже их найдет сам и у нас. А если у нас, я не представляю, почему мы должны это скрывать. Может быть, мы просто должны это описывать в таком виде, в научном, показывать, что это, может быть, прописано так, я не знаю.
Здравствуйте. Моя жена пишет диплом по каббале, ее научный руководитель Светлана. Она работает сейчас с молодежью и попросила задать вам вопрос. Как в наши дни достучаться до сердец молодежи?
Как в наши дни подключаться к...
Достучаться до сердец молодежи.
Достучаться до сердец молодежи. Я думаю, что это становится все легче и легче. По крайней мере, в течение лет я даю лекции для публики. И если сначала приходили бабушки, потом они приводили дедушек. Это на самом деле так. Это на самом деле так. Вот такая тенденция. Затем средний возраст... то сейчас уже где-то, ну, процентов 30 точно молодые, причем молодые даже начиная где-то с возраста буквально 16-17 лет, наверное, так с виду и далее. Я думаю, что не надо как-то особенно стучаться до молодежи, она себя обнаружит сама. Она себя обнаружит. Заходить на сайты, на которых находится молодежь, и там пытаться чего-то сделать, я не верю в это. Я не верю в том, что мы можем играть серьезно на чужом поле. Потому что если человека интересует там что-то вот свое, и он... Если это новостные сайты, если это научные, познавательные какие-то, да, но если это вот сугубо там молодежный трепет, трепет этот, и там кто-то находится они, я не думаю, что можно оттуда их переманить в кабалу. Я не думаю. Нам все-таки надо, не стоит на это зря тратить силы. Молодежь придет. Она придет через обычные такие интернетовские поля, где они заходят для информации. Как-то, конечно, надо смотреть. Мы сейчас, допустим, в Израиле делаем это через музыку, потому что там серьезный израильский певец, композитор, Аркадий Духин, он вместе с нами участвует в распространении. То есть, ну, вот так вот можно что-то делать. А вообще, конечно, не пытаться зайти на их поле. Это глупо. Это не переманишь, не надо. Это будет выглядеть как миссионерство какое-то дешевое. Правильно, доходчиво, в нормальных местах, в ровных, в солидных, надо обратить внимание на женские всевозможные поля, сайты или разделы, где дом, семья, там всякие, там требуют очень требуется материал для женских разделов интернета, газет, там телевидения, там где воспитание детей и так далее. И туда мы можем легче попасть, на чужие территории, именно через это.
Здравствуйте, у меня вопрос про наше же собственное антираспространение. Дело в том, что было несколько моментов, да, когда были новички здесь, и вот как-то их отпугнуло там поведение. И они сами говорят о том, что то есть какое-то обращение к нам самим, то, что вы не представляете, насколько высоко требования к нашему поведению, к нам самим со стороны этих новичков. Они на нас смотрят, и они порой в шоке. Может быть, там какие-то вещи, нет, ничего такого особенного и не было, но у них какое-то завышенное требование к нам, и чтобы мы себя как-то достойно вели. И вот один из случаев, там со мной приехал мой муж, который в течение 3-4 лет наблюдал, как я там... Ну, посмотрел одним глазом уроки, почитывал книжки, и на первом же уроке получил какое-то огромное отрицательное впечатление. Но я понимаю, что это со светом связано, и очень оттолкнулась эти идеи единства, что там обниматься, и там вообще все вместе должны быть. Я хотела спросить, как ему сейчас помочь, надо ли помогать, может, он в последней очереди за духовным, может быть, оставить его в покое?
Во-первых, всегда надо оставить в покое. И ни в коем случае нечего делать с человеком, который не хочет слушать. Это первое. Второе. Отрицательное впечатление мы производим естественно. Естественно. И мы всегда будем его производить. И всегда будем его вот так вот демонстрировать. Мы не можем быть не сами собой. Мы не можем играться. Мы находимся против Творца, против совершенства, которое на нас немножечко светит. И поэтому чувствуем себя, во-первых, маленькими детьми, во-вторых, несовершенными, ущербными, уродливыми, смешными, озорными. Так чувствует себя каббалист до самых последних ступеней духовного развития. Я видел нескольких каббалистов в мире, нескольких, больше немножко, Все они были как дети. Потому что душа не имеет возраста. Они не становятся стариками, потому что у них дряхлеет их физическое тело. Они внутри дети. У него воодушевление, у него порыв, у него... Он раскрывает каждый день новый мир. Посмотрите на этих вот 30-40... 20-летних сегодняшних... сегодняшнюю молодежь. Им уже ничего не надо, уже все это самое, все... Вы бы посмотрели бы на 70-80-летних стариков, ну, которые находятся в ощущении высшего мира. Они горят с горящими глазами, как у детей. Потому что человек живет. И он не чувствует, он чувствует себя ребенком. Рабаша называли в городе, где он жил, в Небраке, Рэби Шерац. Бегающий раф. Да-да, он не мог ходить, я его так немножко остановил, так тихонько, да. А я умею быстро ходить, тем более тогда. Вот. Он не мог. Так вот, разве так ходит уважаемый человек с палочкой, должен идти, так знаете. Я к чему это хочу сказать, что... мы не будем производить серьезного впечатления внешне. Люди должны нас научиться понимать. Очень трудно нам быть важными, потому что мы чувствуем себя такими неважными. Никуда не денешься. И поэтому дайте мне что-то говорить. Что за проблема такая? Следующий мужчина должен говорить. И поэтому... ничего с этим не поделаешь. Ничего не поделаешь. Мы такие. Надо пытаться выглядеть нормально. Я выхожу, когда говорю там, ну, выступаю на уроке. Это да, я пытаюсь максимально. Ну, во-первых, я должен быть сосредоточенным. Я очень дорожу этими минутами урока и так далее. Это естественно. Но ты не можешь быть таким, как вот эти напыщенные, надутые... собственной важностью пузыри эти все, понимаете, и чиновники, и политики, и бизнесмены, и тем более верующие эти всякие, всех рангов и всех там видов, где какие бы они ни были, всех сортов. Вы не можете быть такими, потому что вы ребенок развивающийся, и поэтому каждый раз вы чувствуете себя из нуля. Вперед, из нуля вперед. Каждый день новый. А у них они уже отжили свое. Они уже наполнились, чего им еще? Только денег еще не хватает там. Ну и там уважения к самим себе. Так что это проблема, пока человек поймет. И действительно приходят люди, ученики приходят, они видят что-то здесь такое, какое-то общество несерьезное. А на самом деле так. Написано об этом в Талмуде. Представляете, 2000 лет назад, в то время, когда люди были в постижении высшего мира, целая группа, огромная людей, целый народ, пишет Талмуд так. Пришел в наш город такой бродячий человек, звали его Патхия. Собрал среди народа в городе пустых людей и увел их с собой дальше в пустыню. Потом дальше Гмара объясняет. Патхи от слова «петах» – открывающий, открывающий духовный путь. Собрал пустых людей, которым пусто, и увел их в пустыню еще хуже. Но чтобы они оттуда-то и осознали и поняли путь к цели. 2000 лет назад вот нам пишут такие рассказы. И сегодня то же самое. Природа человека не изменилась. Да.
Yılmaz, Türkiye'den. Ben birlik hakkında soracağım.
Я хочу спросить о единстве.
Şimdi bir şekilde yaratılışın amacı doğa tarafından yerine getirilecek. Yani birlik.
המטרה של הנברא שזה יהיה איכות שיהיה ואני רוצה לשאול מזה
цель творения это достичь единства я хочу спросить исходя из этого
doğa bizi bir şekilde bir araya getirecek bu bizim hislerimiz vasıtasıyla birliğe geleceğiz hislerimiz vasıtasıyla
עם ההרגשה שלנו, הטבע יביא אותנו לאיכות אחד.
Приведет ли наше ощущение, приведет ли нас природа к одному единству?
Şimdi burada duruyorum. Çevreden bir his alıyorum. Bu kıyafetlenmiş his. Bunun nasıl daha, bu kıyafetlenmiş hisin nasıl daha derininde o birliğe yakın ve uzaklığını nasıl ölçebilirim?
עכשיו אני עומד כאן ומרגיש רגשים, אבל איך אני עוד עמוק אני ארגיש את האיכות ברגשות שלי?
Я сейчас устаю, я ощущаю определенные чувства. Как еще глубже мне в чувствах постичь единство?
Кроме чувств у нас ничего и нет. Мы все живем чувством, мы созданы из чувства, мы все желание ощутить, желание получить, желание насладиться, желание наполниться. Чувства развиваются, желания развиваются в нас. Сегодня мы только об этом говорим. Мы начинаем немножко понимать, что, наверное, это действительно серьезно. Ощущение всего творения как самого себя. Если бы я собрал бы в себе все-все желания в мире, то внутри них я бы ощутил Творца, высшую силу, которая их создала. В принципе, логически это абсолютно верно. Вопрос в том, как к этому подойти. Каббала нам объясняет, подойти к этому можно только с помощью правильной подготовки к учебе, а потом в результате учебы. Потому что когда ты учишь, читаешь, обсуждаешь строение, свойства высшего мира, это на тебя воздействует. Ты себя подтягиваешь к нему, ты вызываешь из него свет на себя. Таким образом и мы в нашем мире развиваемся, подтягиваемся под более высшую ступень, смотрим на другого человека, более высшего, более умного, более важного, более знающего. И так мы постоянно двигаемся вперед. От ступеньки маленькой к более высшей. И никогда, пока мы на более высшую ступень не поднялись, мы ее не видим, не ощущаем, не понимаем. Даже в нашем мире мы не знаем, что такое быть на 5 лет старше. Что такое быть родителем, что такое быть каким-то ученым, специалистом, если я еще только начинаю заниматься, допустим. То есть движение вперед, оно основано на том, что мы должны на себе реализовывать программу обучения. Всегда так. Так что мы должны просто заниматься. Правильное занятие, оно приведет нас к цели. Вызывать на себя ормакив. Другого нет. Поэтому распространение, о котором мы сегодня говорили, оно так важно. Если не ормакив, тогда мы остаемся на той же ступени, на нашей, и никакой возможности подняться на другую ступень нет. Потому что наш мир – это природа. И вот природа, она сделана таким образом, эти ступени, что когда, в той мере, в которой ты стремишься к более высшей ступени, оттуда до тебя, согласно твоему стремлению, обратно, светит этот свет.
Спасибо.
Извините, что я была достаточно терпелива до этого, но я хотела добавить предыдущего оратора по поводу поведение каббалистов. Я тоже новичок, и я на самом деле была шокирована. Если взрослый мужчина в 50 лет от его внутреннего мира, как ребенок побежит босиком под дождем, я побегу за ним. Но если они пьянствуют, сквернословят и ведут себя, харкают, плюют и ведут себя, то, извините, не... этому понятия нету, и за этими людьми никто не пойдет.
Мы представляем собой срез нашего международного сообщества, человечества. Здесь находятся люди простые и более сложные. Образованные больше, образованные меньше. С разными ментальностями, привычками, абсолютно далекие, близкие к тому, что вы себе представляете, может быть. Новенькие в этом деле, только начинающие интересоваться, или, может быть, уже годы находящиеся в этом движении. Даже те, которые находятся в этом движении годы, они находятся в этом движении внутри себя, в своем духовном развитии. Вот, напиться или нет, к духовному развитию отношения не имеет никакого. Сказать при этом крепкое слово, потому что ты не знаешь, как выразить себя по-другому, это тоже, в принципе, весь этот мат, это практически потребность выразить чувства, в которых ты не находишь никакого другого выражения. Это, в общем, ничего же другого нет. Никакой смысловой нагрузки нет в этих словах иной. Как выразить переполнение каким-то чувством. Я не защищаю никого. Я просто говорю о том, что идти за человеком, не идти за человеком. Вы знаете, не будем судить сегодня только. Я не оправдываю никого. Я просто говорю о том, что, во-первых, путь он непростой. Во-вторых, люди разные, и новенькие, и пожилые, то есть с опытом. И это не имеет значения даже, я бы сказал. Если я увижу где-то пьяного какого-то моего ученика, я восприму это совершенно спокойно. Потому что это не имеет отношения к его духовному уровню. И вообще, он может в жизни при этом совершить, между нами говоря, любые действия. Любые. И я, в принципе, его смогу понять. Потому что насколько он может подняться, настолько у него бывают и времена, когда он опускается ниже всех остальных. Если вы это еще не прошли, значит, у вас еще впереди, вы увидите. Но внешняя картина может быть очень неприглядной, я с вами согласен. И ничего не поделаешь. Человек, когда движется вперед, он движется по очень простому принципу. Вы его знаете, наверное. Я создал эгоизм и создал свет для его исправления. Так вот, сначала нам надо достичь такого уровня, когда мы этот эгоизм обнажаем в себе и видим, что же это за уродство в нас такое существует. И мы в нем живем, пока его не исправишь светом. И человек при этом чувствует себя очень нехорошо. В нем происходят такие ломки, страшнейшие. Он не знает, что с собой сделать, рвать себя как. И, конечно, напиваться в такое время – это глупость, это ерунда, бывает и похуже. И ничего хужего нет. Это просто жизнь. Это просто вы должны поднять всю свою муть снизу, изнутри себя. И когда вам станет вот так вот уже тошно, а не красивой такой девушкой быть, вот тогда вот вы и почувствуете, что вам нужен этот свет, который обязательно, он обязан вас исправить. То есть, я понимаю, что снаружи чужими глазами смотреть, это зрелище, конечно, мы должны были собраться в замкнутом месте, чтобы нас никто не видел снаружи. И новеньких не приглашать. Но то, что вы видите здесь, я не принимаю участия в этих... мне только рассказывали, что вчера Бней Барух заполнил здесь все бары и так далее. Ну и на здоровье. А когда же еще им это делать? Пускай напиваются, пускай ругаются матом, пускай делают все, что угодно. Главное, что между всем этим человек стремится что-то сделать с собой. А это есть.
Раф, у меня такой вопрос. Мы в московской группе пытаемся делать телевидение. И вот у меня внутреннее такое противоречие. Вы сейчас сказали, что надо это поставить на коммерческую основу.
Нет, я не сказал, что вот сейчас и все. Нет, я говорю о перспективах.
Как это сейчас у нас происходит?
Это было под заголовком «Перспективы распространения каббалы в мире».
Ну вот, я ощущаю противоречие, потому что сейчас у нас уже стоит такая задача, что мы должны эти программы, которые мы снимаем, продавать на телеканалах. И это сразу же, во-первых, внутри непонятное какое-то ощущение. То есть я, с одной стороны, хочу распространять идеи каббалы, а с другой стороны, мне говорят, что я должен заработать этим денег.
Это что?
Что я должен заработать этим денег, как бы. Вот. И, во-вторых, необходимость в итоге в такой форме это делать, такие программы, которые были бы адекватны телевизионным каналам имеющимся, чтобы они у нас их взяли и купили. И в итоге остается очень мало от того, что ты хотел бы сказать, и в очень странной форме это все принимает.
Мы строим себя не понимаем. Я тебя прекрасно понимаю, мы находимся на переходном периоде, в таком этапе. Мы не знаем точно, как создавать правильную медиа, вот такую, которую бы, с одной стороны, покупали, с другой стороны, в ней бы задержалась наша бы идея в достаточно явном виде. Это еще не просто. Что мы будем делать, я не знаю. Это надо решать в каждом конкретном случае. Может быть, мы еще не созрели для коммерческого кино каббалистического. Не знаю. Это надо об этом сидеть и думать, и пытаться что-то сделать. У нас у самих есть в этом постоянная ломка в создании нашего телевидения. Так или сяк, говорить немножко больше, говорить немножко меньше, совсем не говорить о каббале где-то в каких-то передачах и так далее. Когда мы пишем статьи в интернете или в каких-то куда-то еще, если не напишем, то их примут, а если не напишем, какой толк, что мы напишем. Ты понимаешь? То есть... Этот вопрос еще требует... Мы находимся с вами все в самом начале исправления мира. Мы первое его поколение. И поэтому мы с вами на переходе находимся между старым индивидуальным эгоистическим развитием и глобальным эгоистическим развитием, которое сейчас должно перейти в развитие духовное, альтруистическое. Так что тут много вопросов есть, которые на этом переходе пока еще решить невозможно. Или время само подскажет вместе с нашими усилиями, или мы будем пытаться найти какой-то выход, я не знаю. У меня лично рецепта нет.
Понятно.
Раф, я хотела спросить про распространение внутри группы. У нас есть новостные новости, которые говорят о тех проектах, которые случились, которые воодушевили других. Вернее, они произошли. Но у нас такое получается, что если проект произошел, люди с трудностью идут, чтобы воодушевить всю группу. То есть, например, если... особенно в регионах, вот люди долго не могли собраться. Они собрались, но они все равно не могли сделать шаг, чтобы воодушевить всю группу, что вот подействовала на них добрая сила, и у них какое-то событие произошло.
Надо быть больше связанными, наверное, с центром. Надо пытаться получать оттуда советы, указания, направления. Надо, может быть, действовать совместно с еще подобными вам регионами, подъехать, может быть, к ним, и пригласить их к себе, попытаться перенять опыт. У нас уже существует определенный ведь опыт в распространении. Надо сначала узнать, как это делать. Может быть, вам требуется для начала движения вперед в вашем регионе, чтобы подъехал к вам кто-то из центра на недельку, на две, а может быть, не один человек, несколько, и завели бы вас, закрутили бы эту машину.
Я говорю со стороны, я сама с Москвы, занимаемся там, держим курсы и новостной блог. К нам не поступает информация, то есть мы должны как-то растрясать людей, чтобы они делились тем, что происходит именно в отношении цели, что люди как-то удаются
им объединяться.
Да, из регионов.
Но это плохо, если нет связи. Это вы должны им все-таки... Ну, каким-то образом задать этот вопрос, может быть, мне на уроке, чтобы задали наши ребята вопрос об этом. И я бы сказал бы, и тогда бы это бы дошло до них, насколько важна связь между всеми регионами и Москвой, между вообще всеми группами нашим центром. Я думаю, что, может быть, они не с вами связаны, а напрямую с нами, я не знаю. Но если есть какая-то группа, какой-то центр, который занимается и не связан с нами, то, конечно, он при этом очень много проигрывает. Есть одиночки, которые не связаны с нами, которые просто подсматривают, что называется, учатся вместе с нами, но не находятся с нами в непосредственном контакте, мы о них ничего не знаем. Ну, тут ничего не сделаешь. Человек решил, что он будет пока таким, пока до него не дойдет, что надо хоть как-то в чем-то быть взаимосвязанным. Ну, так уж происходит. Мы же не зря устраиваем конгрессы. В чем смысл конгресса? Это нам дает связь. Вот сделана эта связь, она существует. Вот, как мы тут говорили, вчера посидели ребята в баре, пили, курили, ругались матом и восстановили между собой какую-то определенную душевную связь. А как же еще? А в чем они ее восстановят, когда они смотрят все на мою физию? Ну и что дальше? Они между при этом с собой не связываются. Ну я их связываю вот так между собой, а вообще непосредственно общение, оно вот такое вот. Очень хорошо. Может быть, вы бы пригласили эти регионы к вам на такое общение, и подъехали бы они.
Я хотела все-таки уточнить в том, что, как мне кажется, да, может, неправильное видение, что если у нас происходит какое-то объединение, то это свидетельство проявления высшей силы. И мы должны этим впечатлять других.
Да.
Впечатляет именно что? У нас есть новостные отделы, которые внутри группы. Вот через это, чтобы у нас как бы вот этой важности, как мне кажется, стоит
поднять. Я думаю, что это все-таки сухо. Надо немножко это дело все размочить. Честное слово. Вот вы не представляете. Я, когда пришел к Рабашу, начал к нему приезжать. Приезжал на утренние занятия. Приезжаю утром в 2:30 ночи перед занятием, к 3 часам, там занятия в 3:15 начинались, по-моему. Захожу на кухню делать стакан кофе, а их еще нету, я приезжал пораньше. Там старики, они собираются, вот. Собирались там 6-7 стариков. Смотрю, в раковине несколько грязных тарелок. В одной тарелке накрашенный лук. В другой тарелке там какая-то там замазка, тхина или что-то такое. И стаканы из-под пива, и бутылка из-под бренди. Ну, что-то нормально. На следующее утро я приезжаю, то же самое. На следующее утро то же самое. Оказывается, эти старички вечером, ничего у них нету. Вот они нарезают хлеб, нарезают лук, его перчат, поливают маслом. И вот это у них выпивка и закуска. Называется трапеза. И вот так вот они практически каждый день согревались перед сном. И это очень большое дело. Это очень большое дело. Кстати говоря, не напивались. Я смотрел на них. У них перегорало все внутри. То есть выпить 2 стакана виски для мужика дряхлого такого, в принципе, в 70-80 лет, для меня это, конечно, было открытием. А у них просто нужна была именно эта энергия. Они выпивали действительно вот граненными стаканами. Знаете, как в России когда-то тоже были такие стаканы. Вот по стакану они наливали себе бренди. И потом еще стакан пива. Причем самого такого простого бренди, это самое простое дешевое. И самое простое пиво израильское такое, противное. И после этого закусывали хлебом с этим луком нарезанным, с маслом политым. И все. Это общение, это совместная трапеза, это у всех народов, это культура. Это приводит людей к связи. Так что давайте завяжите связь с вашими регионами, как надо. Я не шучу. А то вы им говорите, давайте будем писать отчеты друг друга. Это уж совсем не... Да. Хорошо.
Шалом, Раф. Yo soy de Argentina y vivo en Israel hace muchos años. Y en principio agradezco el privilegio de ser parte de esta gran fuerza que es muy difícil de explicar.
Здравствуйте, Раф. Я из Аргентины, но живу уже много лет в Израиле. Прежде всего, я хочу поблагодарить всех за то, что мне выпала честь быть частью этого огромного собрания.
Pienso que la difusión de la Kabbalah en forma natural está en los niños. ¿Qué podemos hacer para que se pueda crear en el mundo diferentes escuelas complementarias a los ya existentes para que de ahí comience toda la difusión?
Я понимаю, что распространение Каббалы – это очень важная вещь. И что мы можем сделать для того, чтобы открыть во всем мире школы обучения Каббалы, чтобы ее распространить?
Мы сейчас будем это обсуждать на следующем уроке, наверное, да, когда у нас детский урок? Следующий урок. Мы будем обсуждать это. Проблема, конечно, в отсутствии средств. У нас готово все для того, чтобы открыть детскую школу. Мы бы хотели открыть ее и сделать ее показательной. Мы бы хотели сделать все ее уроки трансляционными непосредственно в интернет по системе, чтобы по этим урокам могли заниматься дети во всем мире. Мы бы хотели, и у нас практически подготовлена программа обучения детей всем школьным дисциплинам с включением туда каббалистической информации, то есть со взглядом, исходя из науки Каббала. Но это все огромные вложения, которых у нас на сегодня нет. Речь идет примерно о миллионе долларов для открытия, для запуска всей этой школы. Так я думаю, если это серьезно поставить на основу. Не так, я не знаю. Кто тут у нас? Есть ответственные здесь, которые мне могут подсказать? Где-то, в общем, это большая сумма денег. И у нас пока, конечно, мы не можем себе этого позволить. Но я надеюсь, что мы к этому приблизимся. По крайней мере, вечерние курсы какие-то для детей мы сможем сделать у нас. И с трансляцией на весь мир так, чтобы дети в разных местах мира могли заниматься дополнительно к школе по этой программе. Пока ничего другого мы не можем предложить, потому что открыть на самом деле школу – это огромная, необходима огромная материальная база. Серьезная. Я надеюсь, что мы сможем решить эту проблему, но сейчас пока нет. теоретически у нас все готово, у нас есть преподаватели, мы знаем примерно, что делать, у нас есть планы, и все. Не хватает только одного, как обычно, средств. Они появятся, мы реализуем.
Большое спасибо.
Я актриса, работаю в одном из московских театров. И у нас вот собираются ставить пьесу каббалистическую, якобы. Вот такой вопрос. Важно ли, в каком виде говорят о каббале? Это уже действует? Либо просто есть опасность уйти куда-то, ну, в мистицизм, потому что хотят сделать такое массовое очень действие там, с песнями, с танцами, и там известного режиссера приглашают московского. Вот, и еще такой вопрос. Нужно ли, как бы, заявить, ну не заявить, а чтобы знал режиссер и там постановочная часть, что вот я вот занимаюсь каббалой, или это не так важно?
Ничего, я немножко не понял. Ваш режиссер хочет поставить что-то?
Да, ну вот нас собрали труппу театра и сказали, что мы собираемся поставить каббалистическую пьесу. Кто из вас знает, что такое каббала, вы там не удивляетесь.
А есть такая пьеса?
Вот в том-то и дело. Называется она «Между двух миров», написал ее Анский. Там действительно арии такие, там, ну вот опасность есть такая, что, может быть, вообще уйдет куда-то непонятно, но он там поет там каббала, это там
Ну, не важно. Алекс Анский?
Да, Анский. Анский.
А, это не этот самый, не диктор. Я думал, он уже начал писать.
Вот Журбин, композитор, он принес нам вот этот вот материал в театр.
Ясно. Во-первых, зачем вам раскрывать, что вы занимаетесь каббалой?
Вот, не надо.
Лучше не надо. Это никому на пользу никогда не шло. Поверьте мне. Я бы советовал, знаете, что сделать? Предложить ему в фойе продавать каббалистические книжки. Люди будут интересоваться. И все. Если ему необходима какая-то консультация, я с удовольствием помогу. У нас есть люди, которые помогут. Еще более мистикой. Мистики накачаем. Это необходимо. Необходимо для привлечения, для завлечения людей. А потом он возьмет книжечку в руки, какую-нибудь, вот, допустим, вот эту вот, кстати говоря. Да. Она его пробьет. Она такая тоже. У нас ее наш мистик написал. Сенька Винокур, знаете? Так что
Oui, bonjour, Rav. J'aimerais comprendre en fait le lien qu'il y a entre le groupe, la crainte et la dissémination, la diffusion en fait. Je voudrais comprendre quel est le lien qui existe.
Я не понимаю, мне очень тяжело понять, какая связь между группой, страхом и распространением. Не понимает связь между этими тремя понятиями.
Распространение объединяет группу. Делает ее, связывает ее вместе. Страх, он имеет в виду трепет. Я не знаю, к чему. Группа и распространение. Без распространения я не верю, что может быть группа. Без распространения это просто приходят люди, которые сидят и учат. Это так же, как двое людей. Мужчина и женщина, которые не рожают своего ребенка. Распространение это как роды. Если не рожают, это еще не семья. Это еще, ну, это что-то такое, знаете, сожительство какое-то. Когда появляется ребенок, который их обязывает, который их связывает, и не один даже, может быть, вот тогда это уже общая нагрузка, общая работа, общая забота, она создает вот эту форму, которая называется семьей. Без детей это не семья. Так устроено. То же самое без распространения. Когда мы не участвуем все вместе, в одном каком-то движении, деле, а сидим над книжкой, каждый эгоистически хочет получить из нее, Это не группа. Кончились вопросы?
Добрый день. Нет.
Можно?
Да. По очереди.
На один из предыдущих вопросов вы сказали, что мы чувствуем себя такими неважными, ведь мы представители. На нас лежит такая большая ответственность. Почему же мы чувствуем себя такими неважными?
Потому что я себя измеряю относительно Творца, милочка. И поэтому я не очень важный. Ну что я могу сделать? А если бы я измерял себя относительно тебя, тогда бы я был важный. Честное слово.
Раф, у нас есть такое мнение по поводу распространения на чужом поле. До этого было мнение, есть возможность распространять на чужих сайтах. Мы считаем, что есть. Главное, необходимо проанализировать правила игры или именно желание того человека, на котором сайте ты находишься. Есть масса людей, которые ищут различные наполнения или решения вопросов, там, ожирение, не знаю, объединение или еще чего-то. Я понимаю, вообще мы все знаем, что Каббала дает ответы на все вопросы. Поэтому если проникнуться желаниями тех людей, которые волнуют какой-то вопрос, то можно просто зайти на ваш блог, набрать, не знаю, любое слово «ожирение», да, и у вас уже есть ответы, и мы просто-напросто отправляем на те сайты ответы и говорим, Каббала имеет мнение вот такое по этому поводу, по этой проблеме. Если у вас есть желание больше узнать или как-то исправиться себя, то, пожалуйста, обращайтесь к нам. Поэтому, считаю, тут есть огромное поле работы, где мы можем отдавать наши материалы и, соответственно, таким образом нести массы.
Пробуйте, покажите нам ваши удачные в этом деле результаты, и мы последуем за вами.
Хорошо, спасибо.
Мы с вами приближаемся к концу, да? 10:30 кончается урок, через 7 минут. У нас со вчерашнего дня осталось еще много вопросов, или мы уже забыли благополучно о них? Да? Уже мы в другом витаем мире. Ну, хорошо. Тогда не надо. Там в основном, наверное, женские вопросы были. Но мы их разберем как-нибудь. Пожалуйста.
Уважаемый Рав, у меня два вопроса. Кстати, один со вчерашнего, женский. Скажите, пожалуйста, бывают ли у женщины падения? И что ей делать в тот момент, когда это наступает?
Бывает что?
Падение.
А. У любого человека, двигающегося вперед, есть подъемы и падения. Мужчина и женщина отличаются в части лишь методики. В части методики, не более того. Как в нашем мире, мы отличаемся между собой по каким-то параметрам, по функциям в нашем мире. То же самое и в духовном. Но, в принципе, мы ощущаем духовный мир одинаково, и женщина, и мужчина, так как наш мир. То есть не одинаково. Женщина смотрит на мир другими глазами, женскими, мужчина мужскими. Ей невозможно понять друг друга. Мы две противоположные части, но ощущаем, и есть какая-то общность в наших ощущениях. Вот где-то мы с вами пересекаемся на какой-то части, а где-то нет. Но, я еще раз повторяю, методика – это одна и та же. У мужчин только есть особенность работы в группе, у женщин есть особенность работы в группе, чтобы работать на мужчин. И они созданы так специально, чтобы, так сказать, объединиться для того, чтобы давить на мужчин, они могут. Объединиться просто так между собой не могут. Это естественное свойство. И очень хорошо, что оно есть. А проходить падения и подъемы они проходят так же, как и мужчины. Ова! Я это чувствую на себе часто. Они приходят ко мне с претензиями. Как будто я виноват. Ну, конечно, я.
Но мужчинам что... проще, они в группе. А где брать женщине?
Сил? Нет, ничего проще, нет, сложнее. Все устроено в природе как надо, не волнуйтесь. Вам опять хочется быть мужчиной, не надо.
И второй вопрос.
И женщина получает свои падения, мужчина свои, и их не сравнивать нельзя. И она из своих падений должна выходить связью и с остальными, и с Творцом, и с работой со своей, над собой, и с распространением, и со всем прочим. И мужчина тоже. А что с того, что мужчина в группе? Скажите мне. А в чем дело? Что, он может прийти к ребятам и поплакаться им там в воротничок? Что, что, в чем? И вы тоже заходите в сайт, и вы тоже общаетесь с подругами. Ничего нет другого. Просто у вас, у мужчин есть четкое намерение связать в этом мире желания вместе все, в группе. И они действуют это явно между собой, объединяясь. Не, даже трудно передать иногда, в чем отличается женская работа относительно мужской. Она чуть более внешняя, направленная на мужчин. Так как мы изучаем, Малхут обязана через Рампин действовать, иначе она не достигнет Бины. Но именно она ее должна достигнуть. Малхут и Бина вместе соединяются. А Зерампин, мужчина, в итоге выходит как связующее звено, не более того. Как в нашем мире. Женщина продолжает род. Мужчина всего лишь помогает в этом как бы. Понимаете? То есть здесь такое чередование, такое сочетание функций, которое, это просто поразительно, как все переплелось. Нету первого и второго, нет второстепенного и главного. И у каждого все прописано как бы внутри его свойств, четко его исправление. Второй вопрос.
Спасибо. Второй вопрос. Может быть причиной решения внутренней группы отменить распространение международную выставку, которая проводится уже на протяжении 6 лет? Только решение принято, что она неэффективна, потому что мы получаем, затрачиваем на выставку 2500, например, гривен, а получаем там, предположим, 1,5 или 2. Может быть, это причиной не участвовать в организации международной выставки в Киеве?
Не знаю. Есть очень много у нас действий, которые не приносят прибыль и заранее убыточны, и мы их все равно делаем. Я думаю, что этот вопрос вы должны согласовать с нашим центром. Я не имею права на него отвечать. Есть такие действия, я еще раз говорю, мероприятия, в которых мы участвуем, и мы точно знаем, что мы идем на расходы. Конечно, мы в Америке участвовали в нескольких таких мероприятиях, в несколько десятков тысяч долларов. Это нам обошлось. И мы знали заранее, мы идем на то, чтобы авось куда-то прокачать каббалистические сведения. Даже неизвестно, получился ли из этого результат. В итоге мы решили такого больше не делать. Но таких было 2 попытки. И, дорогих, и мы заранее знали, что мы все-таки, прежде чем мы что-то решаем, мы должны это почувствовать. Дорогие мои товарищи, наш урок этот сейчас закончен. Мы споем песенку, после этого я иду подписывать книги. Я буду их подписывать потом еще и вечером, и завтра, все свободное время. Только вас прошу, не хватать меня на улице, по дороге куда-то, а приносить сюда. Хорошо? Значит, если у вас есть книги, вы хотите их подписать, сколько угодно, в течение, допустим, ближайшего получаса я здесь ваш. После этого следующее там какое-то время будет. Короче говоря, я буду все пытаться, буду все время здесь. А завтра практически все утро, не выходя, я буду здесь. Начиная там с 7 утра и до нашего отъезда. Так что вы сможете подписать не сегодня, так завтра. Хорошо? Если остались еще какие-то вопросы со вчерашнего или сегодняшнего занятия, мы их пройдем на следующем. Следующее наше занятие, оно посвящено... Следующее занятие у нас с детьми и посвящено теме «Учитель». Да? А? А, и в конце женский вопрос. То есть начнем следующий наш урок мы с вами, с детьми вместе. Я не знаю, что это значит, наверное, дети тоже будут что-то спрашивать. Затем будет обычно наш урок по теме «Учитель», и затем будет, будут ваши вопросы, женщины, по вчерашней теме, если вы хотите. Напишите все эти вопросы, тут есть вчера, записанные вчера, и вы сможете их озвучить. Хорошо? Ну, а сейчас...
Но чтоб подняться над землю,